Надежда Соколова. Тёмная ведьма ищет жениха. Дракона не предлагать. Читает Альбина Евдокимова. Мне 40. Я старая дева. Попаданка с земли, я работаю ведьмой в магическом мире, довольна своей жизнью и не собираюсь ничего в ней менять. Но боги внезапно решают, что мне пора замуж. Вот тогда-то все и начинается. Глава первая. «Нет». Голос матери врезался в сон стальным обручем. Тот самый, который в детстве я ненавидела больше всего на свете. Я и во сне могла различить каждую интонацию. Сначала ледяное спокойствие, потом нарастающее шипение и, наконец, финальный аккорд из ультразвука, способный разбудить даже мертвого дракона. «Арина!» «Нет, мама, я за него не выйду!»
«Ты понимаешь, что тебе почти 40?»
«Когда ты рожать будешь? А ребенка воспитывать?» 38. И лучше без детей жить, чем от такого рожать. Арина!» Резкий звонок будильника, того самого земного, пластикового, купленного еще в масс-маркете за 200 рублей, очень вовремя перебил скандалившую мать. И она удачно растаяла в легкой предрассветной дымке, оставив после себя лишь противный привкус валидола и обиды. Я открыла глаза, зевнула, с удовольствием потянулась, хрустнув позвонками. Все-таки средневековые кровати, даже магически улучшенные, не балуют ортопедией. За окном вместо привычного асфальта колыхалось море сизого тумана, в котором тонули островерхие крыши соседних домов. Где-то внизу скрипнула телега, и чей-то бас выругался на староарнском, местном диалекте, который я выучила за 2 года, потому что учебников тут не водилось. Сон. Всего лишь сон. И слава всем местным богам. Троерукому, Ветрогласому и особенно Хмурому, который ведает с нами и, видимо, любит подшучивать. С другой стороны, те же боги своими знаками ясно дали мне понять: пока замуж не выйду, на землю не вернусь. Какой именно знак был решающим? То ли внезапно засохший фикус на подоконнике, то ли надпись «Арина плюс Артан равно любовь» на заборе местного трактира, выцарапанная пьяным гномом. Но факт остается фактом. Портал открывается только для семейных пар. И ладно, и пусть. Значит, буду жить в Макмире, лечить народ, припираться с домовушкой и гонять по дому наглого рыжего кота Ваську. Уж лучше так, чем выходить замуж за нелюбимого. Я села на кровати, свесила босые ноги вниз и с наслаждением пошевелила пальцами по теплому деревянному полу. Местная магия не давала простудиться даже зимой, а заодно подогревала кружку с чаем, если оставить ее на ночь на столе. В комнате пахло сушеной мятой, лавандой и чуть-чуть серой. Это в печи дотанцовывал вчерашний зельеварский эксперимент, который я решила не открывать до завтрака. На стенах висели пучки трав, перевязанные красной нитью, а в углу дремал веник, который иногда сам собой подпрыгивал, если я забывала его вытряхнуть. Все это — моя новая реальность, странная, неудобная, но живая. «Аринка, завтрак готов!» — позвала моя домовушка Лиска, появляясь из воздуха с легким хлопком, будто кто-то щелкнул пробкой от шампанского. Лиска была маленькой, с копной рыжих волос, вечно растрепанных, и передником в горошек, который она меняла каждую луну, исключительно по своему капризу. Она считала себя главной по хозяйству и не упускала случая напомнить, что без нее я бы уже утонула в грязных чашках и кошачьей шерсти.
«Иду».
Я еще раз зевнула, снова потянулась, чувствуя, как хрустят суставы, и почесала затылок. «Васька где?» «По кошкам пошел». Лиска фыркнула и поправила упавшую прядь. «Третью ночь подряд. Я уж думала, он себе там гарем завел, а он просто в подвале мышей ловит. Ну и заодно соседскую Мурку», — добавила она с таким видом, будто речь шла о государственной измене. «Вот же кошачий ловелас. Ну и ладно, мне больше достанется». Васька, рыжий нахал с белым пятном на груди, имел привычку являться к завтраку минуту в минуту, вытирая лапы о мой чистый фартук, и требовал себе отдельную порцию творога. Если его не было, значит, либо он влюблен, либо нашел что-то более интересное, чем домашняя стряпня. Я только усмехнулась. Меньше хлопот, больше времени спокойно выпить утренний отвар из зверобоя и мелисы, который Лиска всегда ставила у изголовья. Сегодня он пах особенно насыщенно. Домовушка явно добавила щепотку сушеного яблока, чтобы задобрить меня после вчерашнего спора о том, кто должен чистить котлы после зелий. Я встала, накинула халат, потертый, но любимый, зайчиками, привезенными еще с земли. Местные считали его колдовским артефактом и побаивались. И направилась на кухню, где на столе уже дымилась тарелка каши с лесными ягодами, а рядом лежал ломоть теплого хлеба с маслом. За окном туман начинал редеть, открывая вид на замшелые башни городской ратуши и шпиль храма Троерукова. Весь Магмир просыпался неспешно, как старый кот после обеда. Я села, пододвинула к себе кружку и мысленно поблагодарила богов хотя бы за то, что они не заставили меня выходить замуж за того хмыря, а ограничились перспективой вечного быта в этом дивном, пахнущем травами и магией мире. И судя по тому, как аппетитно булькала каша, Алиска ворчала у печи, что я опять не убрала книги, жизнь удалась. По крайней мере, сегодня. Так что же я делала в этом глухом городишке, затерянном среди хмурых сосновых лесов и топких болот, где даже почтовая сова сбивалась с пути? За 2 года я не просто освоилась. Я обросла бытом, привычками и местным фольклором, как старый дуб, мхом. Мой дом, кривоватый, но теплый, с крышей, покрытой дранкой, стоял на отшибе возле старого колодца, вода в котором, по слухам, помнила еще времена кочевников-орков. Вокруг дома был разбит огород. Тыквы, которые Лиска заставляла расти по струнке, морковь с легким сапфировым отливом, мутировавшая от соседства с магическим камнем в подполе, и 3 грядки мяты — перечной, кошачьей и той, что местные называли «ведьминой слезой», потому что она цвела только в полнолуние и пахла так, что даже гоблины чихали за версту. По утрам, плотно позавтракав и отправив Ваську на его кошачьи делишки, я открывала свою приемную, крошечную горницу, где на дубовом столе лежали засушенные травы, баночки с мазями и самая ценная вещь. Мой земной блокнот в клеточку, исписанный каракулями рецептов из интернета, которые я адаптировала под местную магию. Сюда, скрепя половицами, приходили пациенты. И пациенты эти были, о да, куда разнообразнее, чем на земле. Первым, бывало, заглядывал старый гном с длинной бородой. Звали его Торгель, но все звали просто Борода, потому что его борода была длиннее его самого и вилась в 3 косички, в которые он вплетал медные заклепки. Борода жаловался на радикулит, сущая напасть для тех, кто полвека просидел в шахте. Я смешивала для него настойку из корня лопуха, капель дождевой воды, собранной во время грозы, и щепотки молотого имбиря, а потом втирала эту субстанцию в поясницу под ворчание домовушки, которая считала, что гномы слишком много пьют пива и сами виноваты. Через 2 сеанса Борода вставал на ноги и даже обещал принести угля на зиму. Чем я, разумеется, пользовалась. За гномами приходили эльфы, но не те высокородные, луноликие создания из баллад, а обычные, лесные, низкорослые, вечно недовольные, с глазами цвета осенней листвы и привычкой хлюпать носом. Местные эльфы страдали аллергией на пыльцу папоротников, которая в их родном лесу цвела круглый год. Я делала им отвары из крапивы и березового сока, и эльфы, фыркая, но при этом благодаря, оставляли у порога корзинки с лесными грибами, лисичками и маслятами, которые Лиска тут же перебирала и сушила, приговаривая, что эльфийские дары и до зимы долежат. Были и более экзотичные визитеры. Полуорк-кузнец по прозвищу Молот, которого мучила изжога после каждого обеда. Он ел мясо с кровью, запивая кислым квасом. Троллиха-повитуха с соседней деревни, которая просила приворотное зелье для своего мужа-оборотня. Я отказывалась, но давала успокаивающий чай. И даже несколько кобальдов, прибегавших с жалобами на зубную боль. Их мелкие острые зубки вечно крошились от местных леденцов. С кобальдами было сложно. Они боялись домовушку, потому что Лиска ворчала громче их писка и норовила цапнуть за палец. Но я нашла подход. Давала им жевать кору ивы, и зубки затягивались сами. Самым частым гостем была, однако, человеческая старуха Марфа, та самая, что жила на краю городишка и держала 3 гусей. У Марфы болели суставы, и я каждое утро, если не было срочных вызовов, натирала ей колени мазью на козьем жире с добавлением арники и чеснока. За это старуха приносила свежие яйца и сплетни и, разумеется, всякий раз вставляла многозначительное: «А ты, Аринушка, все одна? Пора бы уж». Но я только отмахивалась и улыбалась, напоминая про ветреные знаки богов. Местные расы относились ко мне настороженно, но без злобы. Кто не знал, считали меня лекаркой, обычной деревенской знахаркой. Кто знал правду, а таких было немало, потому что городишко был глухим, и слухи ползли медленно. Принимали мою магию как должное, ведь я лечила, не требовала золота, брала продуктами или услугой, то крышу починит, то дров напилит. И никогда не плела интриг. Даже местный староста, суровый человек с лицом, изрезанным ветрами, приводил ко мне своих хромых овец и щедро отсыпал муки. Я не чуралась и самой грязной работы. Чистила копыта у породистых лошадей, которых завозили из столицы. Драконов, к слову, там было полно, но до этого захолустья их запах даже не долетал. Промывала раны у лесных разбойников, если те приползали после неудачной стычки с патрулем. И даже помогала облегчать роды у местных женщин. Земные знания плюс магия делали чудеса, и ни одна мать не умерла в муках за эти 2 года, за что я снискала молчаливую, но крепкую благодарность. По вечерам, когда солнце садилось за болото и туман розовел от заката, я садилась с кружкой чая на крыльцо, оглаживала Ваську, который возвращался с боевым видом и обязательно с мышкой в зубах, которую Лиска потом со вздохом хранила за тыном, и перебирала пузырьки. Я колдовала негромко, без спешки, заваривала новые настои, проверяла заклинания на сохранность продуктов, укрепляла обереги по углам дома. Иногда ко мне присоединялась Лиска, которая садилась на перила и болтала ногами, жалуясь на ветер, на кота, на то, что я опять сушу травы не в тот лунный день. И я слушала, усмехаясь в кружку. Я привыкла к этому городишке, к его запахам сырости, дыма и хвои, к его неторопливому ритму, к тому, что каждый день приносил какую-то новую хворь или мелкую магическую неполадку, и к тому, что никто не требовал от меня замужества, кроме моего же собственного подсознания в снах. «Выйду, вернусь на землю», — думала я, глядя на мерцающие звезды, которые здесь складывались в причудливые узоры, незнакомые школьным атласом. «Ну уж нет, я тут, пожалуй, нужнее, чем там, и даже без драконов вполне счастлива». И с этими мыслями я закрывала ставни, загоняла Ваську внутрь и под ворчание домовушки отправлялась спать, чтобы завтра снова лечить гномов, поить эльфов и улыбаться старухе Марфе, которая непременно спросит про женихов. Глава 2. Меня звали Строгова Арина Вячеславовна. На земле я работала преподавателем в одном из университетов, учила студентов русскому языку и литературе, думала о сессиях, зачетах, экзаменах, курсовых и дипломных работах. Личная жизнь постоянно отодвигалась на второй план, потому что перепроверять сочинения про Обломова и ставить троечнику неуд за пунктуацию было куда проще, чем ходить на свидания с бухгалтерами или менеджерами, которые норовили угостить меня шаурмой в подворотне. Мне не хотелось выходить замуж за первого встречного, а принцев на белых иномарках рядом не наблюдалось, только серые логаны и вечно спешащие маршрутки. И до 38 лет я прожила в своей однушке, взятой в ипотеку, без семьи и детей, с единственным утешением — рыжим уличным котом, которого подобрала в дождливый ноябрь под ржавым мусорным баком. Из всей родни у меня были только мать с отцом, жившие неподалеку в панельной 9-этажке через 2 квартала. Мы виделись по праздникам, мать вздыхала над моим холостяцким холодильником, отец молча подкручивал краны, и оба, как по команде, заводили песню про «пора бы внуков». В 38, отметив свой день рождения вместе с родителями за варениками с вишней и бутылкой дешевого шампанского, я поздно вечером вышла из их подъезда. В голове шумело от алкоголя и маминых причитаний, а в руках я сжимала пакет с остатками пирога на завтрак. Никогда не любила темноту дворов, вечно заставленных машинами. Но в тот вечер судьба решила пошутить особенно зло. Я не увидела открытый люк. Какой-то идиот забыл закрыть его после ремонта труб. Оступилась, взмахнула руками, выронила пирог и провалилась. Ни в подвал, ни в канализацию, а в бесконечную, холодную, пахнущую озоном пустоту, где не было ни стен, ни пола, только звездная рябь и собственный отчаянный крик. Очнулась я уже здесь, в Макмире. Лежала на сухой прошлогодней листве в сосновом лесу, а надо мной склонялась незнакомая женщина в платке и с удивленным лицом. Она приняла меня за заблудившуюся странницу. Рядом на моей груди сидел тот самый рыжий кот, Васька, как я окрестила его еще в земной реальности. В том, другом мире он внезапно заговорил. Вернее, сначала он просто мяукнул, но мяукнул так, что я отчетливо услышала.
«Ну и куда ты, дура, вляпалась?»
Я решила, что у меня сотрясение, но кот продолжал комментировать все вокруг. Едко, нагло и с такой интонацией, будто всю жизнь был профессором философии, а не дворовым попрошайкой. Он обнаглел мгновенно, стал требовать творог по утрам, спать на моей подушке и гонять местных котов с такой яростью, что даже оборотни обходили наш дом стороной. Первое время я пыталась найти способ вернуться. Пытала местных магов и даже одного полубезумного алхимика, который торговал зельями на базарной площади. Все они в один голос твердили: «Порталы открываются только по великой нужде, а великая нужда — это, по местному канону, супружеские узы. Замуж выйдешь, и ворота на землю распахнутся». Но выходить за нелюбимого я не собиралась и здесь, поэтому махнула рукой, собрала разрозненные земные знания и решила: «Буду лечить». Тем более, что моя университетская привычка систематизировать информацию и раскладывать по полочкам пригодилась. В два счета я выучила местные травы, адаптировала свои конспекты по химии к зельеварению и даже придумала пару собственных рецептов, от которых гномы чихали серебром, а эльфы начинали видеть сны на языке сосновых иголок. И вот теперь я сидела на своей кухне, хлебала кашу и вспоминала ту самую ночь, когда все перевернулось. Пакет с пирогом я так и не нашла. Наверное, он остался где-то между мирами, и мыши там теперь едят пироги с вишней. А я осталась здесь, в глухом городишке, с домовушкой Лиской, наглым котом-говорончиком Васькой и целой толпой пациентов. От хромых гномов до ипохондриков-кобольдов. И, честно говоря, я не жалела. Ну, может, самую малость, когда вспоминала горячую воду из крана и интернет со скоростью 100 мегабит. Но местный чай на болотных травах и беседы с Лиской по вечерам стоили этих жертв. Я доела кашу, вытерла губы и услышала, как за дверью затоптался первый посетитель. Судя по тяжести шагов, это был Борода с очередным приступом радикулита. Я вздохнула, поправила халат с зайчиками и пошла открывать. Васька, вернувшийся с утренней прогулки, уже сидел на пороге и смотрел на меня с таким видом, будто хотел сказать:
«Ну что, началось твое ведьминское веселье?»
И я усмехнулась. Похоже, боги решили, что моя настоящая жизнь начинается только сейчас. А земля подождет.